Вы слушали выпуск новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. До выборов президента Украины осталось несколько дней. Социологи утверждают, что избрать главу государства 17 января не получится. Предстоит второй тур. Ждать осталось недолго, так что не будем гадать о том, кто победит. Интереснее сегодня поговорить об интереснейшей эпохе в истории Украины, о том, как изменилась страна за 5 лет, прошедших после Оранжевой революции. Вчера Виктор Ющенко дал интервью нашей радио станции. И вот что он, в частности, сказал.
Я не президент, выбачьте, я никогда, знаете, не...
Как президент, я никогда не склоню голову и не скажу, что допустил какой-то провал во время 5 лет пребывания на своем посту. Я принес нашему народу то, что ему было необходимо. Если он сможет это понять, в этом будет его спасение. Если нет, то ему придется провести еще 15-20 лет с Януковичами и Тимошенко под властью кремлевского проекта, как во времена Кучмы. Такова будет цена.
15-20 рублей. Это тоже плата.
Я приветствую гостей программы «Итоги недели», публицистов Анатолия Стрелянова и Михаилину Скорик. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Анатолий Иванович, добрый вечер. Вы слышали, как оценил свою роль президент. Я принес своему народу то, что ему было необходимо. Что он имеет в виду? Вам понятны его слова?
Да, конечно. Свободнее стало дышать. Это признают все и противники Ющенко. Причем интересно, что когда им говорят о том, что вот свободнее стало дышать во всех смыслах, в политическом прежде всего, свобода слова неизмеримо больше ее стало. Когда им об этом говорят, они раздражаются, потому что для них это уже... Даже незаметно для них самих, это само собой разумеется. И они отвечают примерно так. Ну что об этом говорить? Надо говорить о деле, о всевозможных экономических там и административных и прочих упущениях. И вот это отношение противников оранжевых к главному завоеванию оранжевых очень интересно характеризует обстановку в Украине и показывает, как люди быстро привыкают к хорошему. Значительно увеличилась дистанция между Россией и Украиной, между политическими режимами, политическим и общественным бытом. Каждый день Украина делала шажок, очень маленький или чуть больше, как в случае, когда Ющенко решительно осудил нападение России на Грузию. Каждый день Украина делала шажок от недемократической России, как от очага инфекции. И это страшно важно. И вторая особенность, буквально два слова. Особенность этих двух стран, двух народов в том, что большая близость с Россией угрожает русификации Украины. И поэтому увеличившаяся дистанция между Россией и Украиной объективно и даже субъективно уменьшила опасность русификации, уменьшила угрозу украинству и украинскому языку.
Михаилина Михайловна, добрый вечер. Как вам видится эпоха Ющенко? Каковы ее плюсы и минусы?
Добрый вечер. Конечно, я соглашусь с Анатолием Ивановичем. Понятно, о чем говорил президент, почему он так оценивает свою большую заслугу перед украинским народом. Но, с другой стороны, народ, украинцы, отмечают больше то, что ему не удалось сделать. То есть, в первую очередь, ему не удалось сделать структурных экономических реформ, которых от него ожидали. Потому что, если мы вспомним Майдан 2004 года, туда вышел малый и средний бизнес, и он был очень поддержан и профинансирован даже в значительной степени самими бизнесменами. И, собственно, эти бизнесмены очень недовольны Ющенко и вряд ли согласятся поддержать его еще раз, еще на один срок. Он много сделал для утверждения Украины, украинства в Украине, что очень важно, но очень мало сделал для роста социального социальной жизни, социального, то, что называется там добробута, то, что называют добробутом в Украине, да, вот, для... И в этом это то, из-за чего, скорее всего, он не сможет набрать того количества голосов, чтобы выйти во второй тур выборов.
Анатолий Иванович, вы сказали, что свободы слова стало больше, а Михаил Наскорик сказал, что Ющенко много сделал для утверждения украинства в Украине. Это все верно, но появилась в этом процессе одна тенденция, которая, мне кажется, тревожная. Это нагнетание провинциализма через усиление шовинистического элемента в культуре, естественно, сопряженного с ханжеством. Но вот возникает такая анекдотическая инстанция, как комиссия по морали, которая запрещает в Украине романы или иностранные фильмы, которые идут по всему миру, и другие подобные вещи. Ну вот мне так видится извне. Не знаю, как из Киева это выглядит, Анатолий Иванович, может быть, по-другому.
Я бы не преувеличивал этого, не преувеличивал. Я понимаю людей, которые смотрят со стороны, и это вызывает у них насмешки, совершенно справедливые, огорчения, чудовищные подчас. Но дело в том, что сама Украина в целом, в общем, мало значения этому придает. Посмеется, ухмыльнется. Здесь срабатывает то, что мы называем украинским словом украинская национальная, она меня, кстати, подчас страшно раздражает, дайдужесть. То есть нечувствительность, равнодушие вот такое. Ну, они там бесятся, выкаблучиваются, дурят. Ну и ладно, и пошли бы дальше, мы живем своей жизнью. То есть внутри Украины вот этого провинциализма, я должен сказать, чувствуется гораздо меньше, чем это представляется со стороны.
Михаила Михайловна, мне хотелось бы поговорить подробнее о десоветизации, происходящей на Украине. За время правления Ющенко ведь снесены сотни памятников Ленину и другим большевистским вождям. Президент призвал избавляться от коммунистических символов, его супруга тоже поддержала. Расследуется уголовное дело о Голодоморе и так далее. Ну, ровно то же самое произошло в балтийских странах, в Восточной Европе, и это никого не удивляет. А вот то, что происходит в Украине, в общем, удивительно, поэтому вопрос к вам, насколько эта десоветизация серьезна?
Естественно, это очень серьезный процесс, хотя если смотреть на это все из Киева, то люди на него обращают не так много внимания, как об этом пишут на Западе, потому что я думаю, что пришло время. Пришло новое поколение, для которого это не важно, для которого советские символы не имеют особого значения, да и непонятны. Я очень часто, когда отвечаю на этот вопрос, вспоминаю свою младшую сестру. Как-то раз я позвонила на телефон, и у нее было занято очень долго. Я говорю, что у тебя Смольный? Она говорит, а что такое Смольный? То есть вот люди, которые там, она на 9 лет меня младше, то есть люди, которые, которым сейчас 18, 20, 25 лет, они просто не понимают, что это за мужчины стоят и что они значат. Это они не учат эту историю, и десоветизация общества идет сама собой. И понятно, что то, что появился лидер, у которого была воля убрать просто эти памятники и как бы очистить территорию для чего-то другого, для других символов и утверждать новые символы, она воспринимается обществом, в общем-то, как должное. Потому что не стоит брать в расчет протесты коммунистов, поскольку понятно, что коммунисты уже не имеют того влияния, которое они имели еще там 10 лет назад, когда треть страны готова была поддерживать Петра Симоненко, первого секретаря Коммунистической партии Украины.
Ну вот любая российская народная дискуссия о ситуации в Украине обязательно дойдет до того, что появится человек, который скажет, что Ющенко награждает бандеровцев и эсэсовцев. Ну вот далеко ходить не надо, посмотрите свежие обсуждения на сайте нашей радиостанции. Анатолий Иванович, как вам видится этот процесс десоветизации?
Я думаю, что если бы этих людей награждал Путин, то все было бы в порядке с русским народным сознанием. Оно было бы уверено, что и Шухевич, и Бандера, сидевшие, кстати, в немецком концлагере, в отличие от других известных героев, Власов, например, генерал, не сидел в концлагере практически. Так вот, вся штука в том, что в этих награждениях проявляется, так сказать, украинская вера, украинская идеология, которая вот имеет наглость не совпадать с российской казенной идеологией. В этом все дело. В этом все дело. Как они смеют верить не по-нашему. Я это называю рецидивом, проявлением средневекового сознания. Средневековый человек терпеть не мог что-то, что не похоже на него. А что касается десоветизации, она еще происходит следующим интересным образом. Тем образом, что нет сознательного насаждения советскости из одного центра, нет единой России и всего, что с этим связано. Понимаете, в чем дело? Здесь вообще нет единого центра управления, и страна как-то живет. Это одна из загадок Украины, во всяком случае, с точки зрения советского человека, или который в себе чувствует еще советского человека, как я, например. Я совершенно никак не могу привыкнуть, что в Украине нет единоначалия, нет одного начальника, а она каким-то образом существует и в некоторых отношениях лучше даже и благополучнее России. Так вот, отсутствие единой России есть важнейшим фактором десоветизации Украины. Но все-таки надо смотреть на реальность и видеть ее такой, какая она есть. Советизма в Украине еще гораздо больше, чем кажется даже самым большим посторонним патриотом Украины. Все те области, особенно где господствует Янукович и партия регионов, бело-синие, вся та часть Украины, которую я называю русско-советской, она действительно больше даже советская, чем русская. И это производит, надо сказать, впечатление не менее тягостное, чем российские проявления советизма. Ну, например, только что вчера мне сообщили мои друзья из Донбасса, собирает начальник подчиненных и говорит: ребята, выписывайте вот эту антиющенковскую газету, которая славит Януковича и поносит Ющенко, потому что мне будет плохо. И люди кивают головами и сознательно, спокойно подписываются на эту газету, чтобы начальнику не было плохо. Вот такое проявление советизма, и оно в тех краях, в общем, повсеместное и совершенно обычное.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости – публицисты Анатолий Стрелин и Михаилина Скорик. В украинской политике нет единоначалия, как сказал Анатолий Иванович, но нет и новых политиков, нет новых фигур. Почему через 5 лет после оранжевой революции украинцы опять выбирают из той же самой колоды, из тех же 3 карт? Почему не появилось новых лидеров? Понятно, почему в России нет новых фигур. Есть только те, кого власть допускает до телеэкранов и до выборов. Но на Украине это свобода. Михаилина Михайловна, есть у вас версия? Почему ваше поколение не предъявляет новых политиков?
На самом деле, позвольте с вами не согласиться, все-таки новые фигуры есть. И то, что 18 кандидатов смогли заплатить 2,5 миллиона гривен за то, чтобы претендовать на пост президента, это очень много, достаточно и денег. И, собственно, 18 человек, я думаю, что там много людей, там есть новые лица. Невозможно вырастить лидера на голом месте, да, должна быть основа, должна быть узнаваемость, должна быть программа. На этих выборах мы увидели несколько перспективных кандидатов. Более того, если мы посмотрим на парламент, там тоже есть политики, которым сейчас вот 35-40 лет, которые явно будут претендовать на пост там премьер-министра, если не президента на следующих выборах. В чем, почему их так мало и почему они не настолько известны, как вот два лидера. Я думаю, что в первую очередь потому, что не хватает целеустремленности и то, что называется терпение. Да? Люди моего поколения ставят себе планку попасть в депутаты Верховной Рады, в депутаты Киевского городского совета, потому что киевская земля, киевская недвижимость – очень перспективный вид бизнеса, и больше уходит в бизнес, чем в политику. Так проще зарабатывать деньги, так меньше ответственности, и ты меньше связан с партийными обязательствами, ведь в Украине параллельно выстраивается партийная система. Но я думаю, что в ближайшие 5 лет все-таки будет гораздо больше новых лиц, чем их есть сейчас. И, конечно, если сейчас вот мы выбираем между лидерами, которые вышли из комсомола, уже через 5 лет, может быть, через 7 лет мы увидим других политиков, которые уже даже не помнят комсомола, которые выросли в другой партийной системе.
Наш телефон 8-800-200-2212. Дадим слово слушателям. Яков из Москвы. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Всех с Новым годом. Две короткие реплики к ведущему. Вы пригласили людей с одной позиции. Это не соответствует радио «Свобода». Вы должны пригласить ради приличия хотя бы человека в позиции противоположной позиции Стрельного. А второе. Значит, я не могу себе представить, чтобы в России даже неуважаемый и нелюбимый мной Путин или Медведев вдруг начали бы говорить о том, что Власов – это герой. У нас этим занимаются только маргинальные личности, типа Попова или Мельникова из «Яблока». И вопрос третий. Только прошу ответить не Стрельного. Его мнение меня не интересует, скажу честно. А даму, я не помню, как ее зовут. Все-таки какая экономическая программа Юлии Тимошенко? Я слышал, что все-таки она социал-демократ. Спасибо. До свидания.
Ну, спасибо, Яков. Ну что же, вы упрекаете всех. У меня просто нет сейчас сил вам отвечать. Я передам тогда Михаилине Скорик микрофон, которая ответит на вопрос, какая экономическая программа у Юлии Тимошенко.
А вот самое интересное, что вопрос об экономической программе, будь то Тимошенко, будь то Януковича, это самый сложный вопрос на данном этапе для украинского избирателя, потому что они перед выборами все становятся социал-демократами вначале, потом переходят в социал-популисты и обещают. Главное их обещание сводится к тому, что они придут ко власти и всем дадут много бюджетных денег. И сделают все те реформы, которые опять-таки приведут к тому, что у людей будет много в карманах денег. А ни о каких серьезных структурных изменениях в экономике дискуссии не идет. То есть не говорят ни о антикоррупционной программе, ни о реформе здравоохранения, ни о реформе в системе образования, не о реформе в газовом секторе и так дальше. Поэтому для избирателя очень сложно понять, что будет делать будущий президент из числа лидеров в случае, если он придет ко власти. И если вдруг кто-то, допустим, там Тимошенко берет в обещание, что она будет давать больше денег мамам, у которых дети до 3 лет, то на следующий день выходит господин Янукович и говорит, что он будет давать еще больше денег этим же самым мамам. И в этом-то и беда, что реально, как я понимаю, экономических программ ни у Тимошенко, ни у Януковича она просто нет. Потому что что они будут делать после выборов, непонятно.
Я надеюсь, что следующий наш слушатель будет не таким сердитым, как Яков, и не будет упрекать нас за то, что гости не такие в студии. Ольга Серафимовна, добрый вечер.
Добрый вечер. Я с большим уважением отношусь к Анатолию Стрельному, которого я слушаю много лет.
Слава Богу.
Единственное, что мне бы хотелось знать, действительно ли Россия напала на Грузию, как сказал Анатолий Стрельный, вот, и завоевала. Так что мне трудно с этим согласиться, и я удивилась, что уже спустя такое время большое, когда стало известно, кто начал этот конфликт, Анатолий Стрельный отрицает тот факт, что напала все-таки Грузия. Я не собираюсь разбираться в этом конфликте, я не вижу вообще в этом ничего положительного. Единственное, меня это удивило. Вот. Всего доброго, благодарю.
Ольга Серафимовна, вот я предлагаю просто не обсуждать сейчас Россию и Грузию, не потому что тема неинтересная, а потому что мы говорим все-таки об Украине. И много действительно интересных вопросов, связанных с Украиной, и один из них я хочу адресовать Анатолию Стрелиному. Анатолий Иванович, в 2005 году все говорили, что Украина вот-вот расколется. Вы говорили сейчас, что в Украине нет единства. А есть ли вот это территориальное единство? Ведь за это время противоречия между Востоком и Западом Украины сгладились, стали сильнее. Как изменились?
К сожалению, противоречия не уменьшились, а скорее увеличились. И проявляются эти противоречия в жизни, то, в общем, довольно они спокойно живут, эти две части. А проявляется это в предпочтениях. Одна часть предпочитает Януковича, как я говорю, русско-советского человека до последней поры своего существа. И другая часть проявляет себя в симпатиях к Ющенко, а сейчас больше к Тимошенко, которая не такая русско-советская, а какая она сама, как следует, не знает. Но с противоречиями такая еще интересная вещь. Они усилились, эти противоречия. Но что любопытно, что на востоке Украины, я, например, встречаю появившиеся за эти 5 лет очаги западности, так сказать. Там, где оранжевая власть удержалась, там как будто это уже не Восток, не Слобожанщина, там особенно это видно в аппарате управления. Вы там встретите раскованных свободных людей с открытыми лицами, с манерами, вообще чуть ли не западноевропейскими. Вот такая противоречивая картина.
Но надо сказать, что некоторые издания, я читал, пишут и об очагах восточности на Западе, то есть о каких-то местах, где вдруг становятся популярны донецкие политики. Но об этом мы поговорим уже в другой раз. Наша беседа подошла к концу. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода», публицистов Анатолия Стрелиного и Михайлину Скорик. Сразу после краткой сводки новостей обзор американских еженедельников.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В Кабардино-Балкарии обнаружены тела всех альпинистов, погибших при сходе лавины. Под лавиной погибли 5 человек. 4 членам группы удалось спастись. Президент Чечни Рамзан Кадыров объявил 9 января днем восстановления чеченской государственности. Он также присвоил одной из площадей в Грозном имя бывшего советского лидера Никиты Хрущева. 9 января 1957 года, когда у власти в СССР находился Хрущев, были изданы указы о восстановлении Чечено-Ингушской АССР, упраздненной за 13 лет до этого. В Москве продолжаются российско-белорусские переговоры об условиях поставок и транзита нефти в 2010 году. В Екатеринбурге из-за прорыва магистрального водопровода парализовано движение автомобильного транспорта. Теплоснабжение домов не нарушено, идут ремонтные работы. В Белоруссии после 8 лет тюрьмы вышел на свободу бывший генеральный директор Минского тракторного завода Михаил Леонов. До 3 возросло число жертв вооруженного нападения в Анголе на автобус с футболистами сборной Того. Телекомпания «Аль-Джазира» и ряд арабских телеканалов показали видеозапись предположительно иорданца, осуществившего недавний теракт на военной базе в Афганистане, жертвами которого стали 7 сотрудников ЦРУ США. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призвал власти страны вести борьбу с бунтовщиками, имея в виду активистов оппозиции. Более 300 нелегальных иммигрантов в субботу вывезены полицией из города Розарно в регионе Калабрия на юге Италии после двух дней беспорядков, в которых пострадали десятки людей. Сообщается, что иммигранты будут размещены во временном лагере. Президент Афганистана Хамид Карзай сегодня представил парламенту новый список кандидатов на должности в правительстве страны. В списке 16 человек. В городе Кокшетау в Казахстане вечером в субботу ликвидирована авария на магистральном трубопроводе, из-за которой тысячи жителей оставались без воды. На юге Египта продолжаются столкновения между местными христианами-коптами и мусульманами.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Уроки неудавшегося теракта. Моральные вопросы для Ангелы Меркель. Европе нужны экономические реформы. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Когда молодой нигериец в канун Рождества поднялся на борт самолета, летевшего из Амстердама в Детройт, сигнал тревоги должен был сработать во всех системах авиационной безопасности, пишет «Тайм». Он наличными оплатил билет стоимостью около $3000, не оставил авиакомпании никакой контактной информации, не сдал багажа. Полгода назад ему было отказано в визе в Великобританию. И, наконец, отец молодого человека сообщил сотруднику ЦРУ в американском посольстве в Абудже об экстремистских настроениях сына. Однако американские власти либо не обратили внимания на эту информацию, либо не прореагировали на нее. Чтобы предотвратить подобные инциденты, США и их союзники должны усвоить некоторые уроки.
Первое. Существующие методы выявления террористов не работают. В США есть 4 базы данных о террористах, но Абдул-Муталаб был зарегистрирован только в одной, с наименьшим уровнем угрозы. Второе. Системы сканирования и досмотра пассажиров недостаточно эффективны. США потратили $800 миллионов на разработку более совершенных методов, но пока и они не дают 100% гарантии. Третье. Аль-Каида ведет войну против США не только с территории Афганистана и Пакистана, но и из Йемена и Сомали. И четвертое. Последняя попытка взрыва самолета доказывает, что ни одно правительство не может позволить себе спускать на тормозах подобные угрозы.
Благодаря пассажирам рейса 253 Абдул-Муталаб был схвачен живым и может оказаться ценным источником информации. Этот неожиданный подарок был сделан теми, кто в это рождественское утро реагировал быстро, в отличие от других, неспешно встречавших праздник, предупреждает «Тайм». По мнению Newsweek, предпринятые в последние месяцы нападения на Соединенные Штаты – это отражение успехов Вашингтона в войне, о которой обычные американцы даже не слышали. Способность Америки собирать информацию, использовать международные силы безопасности и проводить специальные операции в разных точках земного шара достигла высочайшего уровня. Эксперты различают 3 категории террористической угрозы. Та, что исходит от Усамы бен Ладена и других главарей Аль-Каиды, от связанных с Аль-Каидой группировок в Ираке, Северной Африке и Йемене, и, наконец, от доморощенных террористов, вдохновленных идеологией Аль-Каиды, но не прошедших серьезные тренировки. Именно они сейчас и пытаются проводить на территории США акции, направленные против американских традиций и ценностей. Отмечая ошибки и просчеты американской системы безопасности, автор статьи в Newsweek предлагает некоторые советы президенту Обаме.
Нужно продолжать дискредитировать идеологию Аль-Каиды, не впадая в характерную для предыдущей администрации риторику о глобальной конфронтации и столкновении цивилизаций. Эта идеология зиждется на представлении о том, что мусульмане во всем мире угнетены и подавлены, их земли оккупированы, ценности разрушены, вера подорвана. Наступательные операции США должны вестись в тайне, несмотря на искушение открыто заявлять о победах. Америка не должна быть втянута в еще одну открытую войну, и Бараку Обаме следует выводить американские войска из тех мест, где это возможно. Мы все понимаем, что это очень опасная игра, и она тем опаснее, чем ближе победа, считает Ньюсуик.
По данным «Тайм», 70% жителей Германии удовлетворены деятельностью канцлера Ангелы Меркель. В Германии политические приоритеты, процветание страны и граждан и личная безопасность традиционно остаются в сфере внутренней политики. Однако Германия готова участвовать в решении важнейших внешнеполитических задач. Выступая недавно в Конгрессе США, Меркель резко осудила нарушение прав человека и подавление оппозиции в Иране. Она заявила о готовности поддержать санкции против Тегерана Эрдогана, чтобы обуздать его ядерные амбиции, несмотря на то, что Германия – крупнейший торговый партнер Ирана в Европе. Еще более сложной дипломатической и экономической проблемой является Афганистан. Подавляющее число немцев выступает за возвращение германских солдат домой, в то время как Вашингтон и другие члены коалиции настаивают на увеличении германского контингента в Афганистане.
Какие бы решения ни принимала Ангела Меркель, она не изменит стиль своего руководства, характерной черты которого – самообладание и уверенность в себе. Меркель-политик умеет сдерживать политические амбиции. Она готова делиться властью с руководством Европейского Союза, что не всегда приятно, но необходимо, чтобы пользоваться благами мира и свободы. Однако, считает Time, проблемы, связанные с Ираном и Афганистаном, поднимают еще один важный моральный вопрос. Какие обязательства перед окружающим миром должна нести такая богатая и безопасная страна, какой является современная Германия?
Беспрецедентные меры, принятые правительствами многих стран для выхода из кризиса, казалось, предвещали возврат регулирующей роли государства в сфере экономики. Однако этому помешали рост государственных долгов и финансового дефицита. По данным Еврокомиссии, в этом году дефицит в Европе составит в среднем 7,5%. Ньюсвик призывает не упустить возможности для проведения экономических реформ, необходимость которых становится более очевидной именно благодаря кризису. Греция, где ситуация особенно критическая, уже начинает исправлять пороки государственной экономики с характерной коррупцией и протекционизмом. Испания объявила о планах начать реформу рынка труда.
В прошлом кризисы не раз давали толчок реформам. Экономическая история учит, что оздоровление экономики, рабочие места и инновации создаются не государством, не крупными компаниями, а небольшими фирмами и предпринимателями, преуспевающими в атмосфере свободного рынка. Это не отменяет, а наоборот, требует гарантий свободы конкуренции и правил, предотвращающих злоупотребление рыночными свободами за счет потребителей и налогоплательщиков. Для проведения здравой, обеспечивающей процветание политики, порой кризис – это как раз то, что нужно, заключает Ньюсуик.
Первая неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. За последнюю неделю в Америке объявлено сразу о трех новинках электронной техники широкого потребления. Было сообщено о пуске первого в мире трехмерного телевещания. Microsoft представил новый компьютер-таблетку, а Google выпускает в продажу свой телефон под названием Nexus 1. Об этих новинках Ян Рунов из Нью-Йорка.
Компании Sony, Panasonic, Samsung и другие выпускающие телевизоры рассчитывают, что интерес к трехмерному вещанию резко повысит спрос на новые телевизоры, которые поступят в продажу в середине этого года. Само вещание через трехмерный спутник начнет весной кабельная компания DirecTV. Однако скептики предсказывают, что трехмерное телевидение распространится не так быстро. Потребители только-только приобрели телевизоры высокого разрешения, high definition, и вряд ли захотят их выбросить, чтобы вместо новых купить новейшие. Специалисты ожидают, что в 2010 году в мире может быть продано около 1 миллиона трехмерных телевизоров, тогда как всего в мире продается 200 миллионов телевизоров. Так что пока трудно предсказать, как скоро трехмерное телевидение войдет в каждый дом. Так считает, по крайней мере, эксперт по компьютерной технике, президент чикагской компании Support Station Грегори Ковальский.
Технологий трехмерного телевидения сейчас масса. И то, что можно смотреть в очках, либо красно-синих с двойными линзами, либо с поляризованными линзами. Сейчас есть поляризованные экраны, есть экраны со стереоизображением, которые рассчитаны на определенное положение головы и определенное расстояние. Есть технологии, которые в зависимости от точной подстройки частоты меняют изображение для правого и левого глаза. То есть технологий у нас, слава богу, дай бог каждому. Не очень много, с моей точки зрения, содержания. Собственно, трехмерные фильмы или трехмерные программы, их можно по пальцам перечесть. А больших серьезных студий и серьезных режиссеров, которые работают этих нервных технологиях не так много. Было интервью Дэвида Линча о том, что можно сделать. И всем известно, какую бомбу запустил техническую Кэмерон в последнем фильме «Аватар». Технически «Аватар» просто великолепен, но содержания в нем не так много, чтобы это как бы оправдывало покупку нового дорогого телевизора.
Что вы думаете о новинке «Майкрософта», которую представил на этой неделе в Лас-Вегасе глава компании Стив Балмер? Речь идет о портативном компьютере-таблетке.
И новая планшетка.
Да.
Microsoft Tablet. Физически экран очень симпатичный. То, что это двойной экран, который может работать как большая красивая записная книжка или книга для чтения, это смотрится очень и очень симпатично и с большими перспективами в смысле удобства. Я очень надеюсь, что благодаря тому, что у Microsoft такой мощный состав разработчиков, столько денег, Microsoft может очень хорошо это интегрировать с Windows и с сетями. Тогда это будет чудесный прибор для чтения, для записей, для смотрения картинок. Насколько это будет продуктивно? Пока спецификации этого компьютера вряд ли позволят много работать с текстом на нем. И маловероятно, что это будет пока серьезное устройство для игр. Но это опять-таки вопрос разработчиков.
И, наконец, как вы встретили сообщение о гугловом супертелефоне Nexus 1?
Супертелефон, опять-таки, железки и технология смотрятся чудесно. Собственно, это ведь компьютер, у которого одна из функций телефона. И то, что это большой экран и сравнительно удобная конфигурация, это очень подкупает. Быстрый процессор, масса возможностей для подключения к различным сетям, возможности для установки, расширения операционной системы и аппликаций. Этим своим телефоном, собственно говоря, Google демонстрирует, что он чувствует себя достаточно сильным как конкурент уже не только Microsoft, а карманной версии Windows, но и на железном фронте конкурентом Apple с iPhone.
Это был Грегори Ковальский, президент чикагской компании Support Station. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Рождественские подарки от правительства России и Московской Патриархии и откровения дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой о том, как проходила передача власти Владимиру Путину – основные темы обсуждения в сетевых дневниках первой недели Нового года. Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
На Рождество в России подарки пока дарят реже, чем на Новый год. Однако Рождество года 2010-го стало исключением на самом высоком уровне. Патриарх Кирилл, побывав на приеме премьер-министра России Владимира Путина, вышел из кабинета главы правительства с щедрыми дарами. РПЦ вернут комплекс Новодевичьего монастыря, полностью попросив оттуда филиал Государственного исторического музея. Монастырю сопутствуют еще и 2 миллиарда рублей, которые правительство России выделило на реставрацию других объектов РПЦ. Пользователь сетевого сервиса в интернет под ником «Русдипломат» весьма здраво отреагировал на столь дорогие подарки от светского стола церковной кружки.
Если премьер-министр страны и президент считают, что нужно вернуть РПЦ храмы, значит, это их решение. Я просто хочу, чтобы они были последовательны в своих решениях. Владимир Владимирович, верните, пожалуйста, конфискованные советской властью заводы законным владельцам, компаниям «Сименс», «Дженерал Электрик» и другим. Верните крестьянам их земли, верните фабрики, шахты, доки, порты. В конце концов, уважаемый Владимир Путин, верните моей семье фамильный княжеский замок в Армении, наше золото и другие драгоценности.
А что, пусть попробуют, только обязательно именем Господним, иначе никакой реституции. В отсутствии сколько-нибудь значимых политических событий, блогеры на минувшей неделе заинтересовались политической историей. В помощь им оказался блог дочери президента России Бориса Ельцина, экс-советника президента Татьяны Юмашевой. Сетевой дневник Юмашевой в короткое время завоевал очень многих читателей. За неполный месяц с момента создания на него подписались более 5000 человек. Для сравнения, у блога Дмитрия Медведева 12 тысяч читателей, но создан он был почти год назад. Секрет успеха блогера Юмашевой триедин. Похоже, Татьяна Борисовна пишет сама, без секретарей. Это раз. Второе. Ей определенно есть что сказать, соответственно, у читателей есть определенного рода ожидания. И третье. Она это есть что сказать. Время от времени говорит. И более того, достаточно часто отвечает на комментарии. Впрочем, в двух постингах Татьяны Юмашевой, посвященных юбилею отставки ее отца Бориса Ельцина, 10 лет назад под новый 2000 год «Я устал, я ухожу», помните? Так вот, в этих постингах Татьяна Борисовна редко вступает в дискуссию. Однако сами эти постинги несомненно интересны любому любопытствующему по поводу новейшей истории новой России.
Только что закончились декабрьские выборы в Думу. И вот тут что-то случилось. Все эти дни после выборов папа стал о чем-то сосредоточенно думать. Я очень хорошо чувствовала его настроение. Понятно, что что-то его тревожило. Я ничего не понимала. У нас у всех радость. Мы практически победили на выборах. А папа ходит озабоченный, о чем-то постоянно думает. Я попыталась спросить его, но он отмахивался, не отвечал. За 3 дня до Нового года, 28 декабря вечером, он пригласил к себе своего главу администрации Сашу Волошина и бывшего главу, а теперь советника Валю Юмашева.
Особая краска, конечно, Сашу и Валю. Дальше, однако, все будет еще более камерно, что в сочетании с масштабом события создает совершенно уникальный контраст.
Где-то через полчаса слышу сверху из кабинета громкий голос папы. «Таня!» Я пришла к нему, села напротив. Он посмотрел мне в глаза и сказал: «Таня, я принял решение, 31 декабря я ухожу в отставку». Я опешила, не ожидала, кинулась к нему, обняла, у меня слезы. Ничего не могу с собой поделать, плачу, а я терпеть не могу, когда папа меня видит слабой. Как ты справилась? Он мне стал объяснять, почему решил так сделать, что уже не видит смысла до июня просиживать креслом президента. Это неправильно и не нужно. Люди хотят видеть на этом посту Путина. И зачем он будет мешать? Он сказал, что знают о его решении только 3 человека. Владимир Владимирович, Александр Сталевич и Валентин. Теперь вот и я. И больше никто. Я кивнула. Потом вдруг вспомнила и говорю: «Ну, маме надо сказать». Папа посмотрел на меня серьезно, ответил: «Никто не должен знать. А про Наю я подумаю».
И вот 31 декабря 1999 года утро.
В 6:30 прозвенел будильник. Леша, муж, посмотрел на меня сквозь сон, пробурчал, зачем я так рано, и опять уснул. Как папа просил, естественно, никому ничего не сказала, ни мужу, ни старшей сестре. Леша еще не подозревает, что уже завтра он будет женат не на дочери президента, а на простой уральской девушке, коридором власти никакого отношения уже не имеющей. Выезд из резиденции папа назначил на 7:15. В 8 утра запись телеобращения к стране об отставке. В 7:30 утра адъютант докладывает, что машины поданы. Папа в прихожей, мама провожает его, я надеваю пальто. Папа подходит близко к маме и говорит: «Ная, я сегодня ухожу в отставку». Первую секунду мама ничего не поняла. Потом ринулась к папе, обняла его, заплакала, как и я 3 дня назад. Папа сел в машину, я в свою, кортеж тронулся. Его последняя поездка в Кремль. Ну нет, видимо, еще будут, но это последняя в качестве президента.
Наина Ельцина пыталась отговорить Бориса Николаевича до самого конца.
То надо срочно отменить телеобращение. Нельзя над людьми издеваться. У них Новый год, а вы им такую нервотрепку устраиваете. Я и сказала: «Мам, успокойся. Решение принято, смотри телевизор, все будет хорошо».
И стало хорошо, судя по словам, которыми Татьяна Борисовна завершила свой постинг. Цитирую: «Вечером у нас был Новый год, самый лучший из всех. Он был спокойный, уютный, неторопливый. Ощущение свободы и радости. И это было счастьем». Конец цитаты. Счастье семьи до сих пор не разделяет большинство комментаторов в блоге Татьяны Юмашевой. Люди, которые хотели видеть Владимира Путина на посту Бориса Ельцина, количественно, существенно проигрывают тем, кто не хотел бы видеть Путина на этом посту. В пику М7 выступают люди, которые не хотели бы видеть во главе России ни Ельцина, ни Медведева, ни Путина. Короче, если вы действительно хотите взглянуть на Россию 90-х в максимально возможном индивидуально-политическом приближении, добро пожаловать в блог Татьяны Юмашевой. Пожалуй, наиболее полнокровный блог из тех, которые ведут политические знаменитости России, ельцинской или путинской или медведевской.
Обзор подготовил Юрий Васильев. И еще одно событие, которое обсуждалось на этой неделе во многих блогах. Пожар на территории парка Царицына. Сгорела дача Муромцева, место, с которым связаны имена многих деятелей культуры. В частности, в этом деревянном здании располагался Народный музей Венечки Ерофеева. Власти Москвы давно собирались снести дачу. Протестовавшим против такого решения жильцам неизвестные угрожали поджогом, рассказывает Лиля Пальвелева.
Строение на 5-й радиальной улице было возведено на фундаментах дачи председателя Первой Государственной Думы Муромцева. Здесь бывал Иван Бунин и многие другие деятели Серебряного века. В новейшее время дом стал пристанищем автора романа «Москва-петушки». Один из жителей дачи, Николай Болдырев, был дружен с Венечкой Ерофеевым и немало сделал для того, чтобы сберечь память о нем. Кроме того, в самодеятельном музее хранились экспонаты, связанные с историей дома и старого Царицына. Однако дача Муромцева, по представлениям районных властей, никакой ценности не имела. По их планам, на этом месте должна быть стоянка для уборочной техники. Некоторые жильцы уже были переселены в новые квартиры, но другие отчаянно сопротивлялись. И вот ни раньше, ни позже, в новогодние дни, случился пожар, говорит координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Неизвестны подробности со слов жителей дома, которые, собственно, были разбужены дымом среди ночи. Пожар начался на первом этаже дома, в пустой квартире, в которой не было людей, в которой не работали никакие электроприборы. Но, к сожалению, окно этой квартиры ближайшее ко входу на участок. Поэтому жильцы практически абсолютно убеждены в том, что произошел поджог. Когда они выскочили на улицу, они увидели, что в этой квартире приоткрыто окно. 20-градусный мороз, никто из жильцов дома в здравом уме окно открывать бы не стал. Этих людей предупреждали неоднократно о том, что их на этом месте быть не должно, и самый надежный способ избавиться от людей, живущих в деревянном доме, это его сжечь. То, скорее всего, и был сделан.
А дом безвозвратно утрачен?
Дом очень сильно поврежден. То есть практически уцелели только наружные стены, и то не полностью. На мой взгляд, вот сейчас кажется, что его можно восстановить в режиме реставрационного воссоздания. То есть, может быть, там какие-то венцы от него еще спасти можно, но процент замены древесины будет очень большой. И тем не менее, этот дом нужно восстанавливать. Это дом-памятник. Во-первых, это память о той даче Муромцева, которая была на этом месте, о Бунине, о Муромцеве, о той жизни, которая там была до революции. И самое главное, вот сам этот совершенно простой дом, ничего еще с точки зрения архитектуры не представляющий, обычный советский барак, этот дом – это память о славной истории культуры, о том, как она теплилась здесь при советской власти. Таких памятников у нас вообще крайне мало. Мы почему-то совершенно не ценим память о собственном 20 веке, о том, что происходило вот вокруг нас в советские времена. А ведь то, что культурная преемственность не прервалась после революции, этим мы обязаны вот таким вот культурным гнездам. Когда-то культурными гнездами были прекрасные усадьбы с колоннами, а потом культурными гнездами стали деревянные бараки, надо это понимать.
Ну да, мы знаем, что Оскар Рабин свою Лианозовскую школу создал тоже,
да,
находясь
именно,
в бараке.
Именно.
И в доме, о котором мы говорим, долгое время проживал Венедикт Ерофеев.
Венедикт Ерофеев, и кроме того, там работал художник Константин Васильев. Там располагалась редакция самоиздатовского журнала «Вече». В общем, это было место, где существовала культурная преемственность.
Есть ли какая-то реальная надежда на то, что кто бы то ни было станет восстанавливать этот дом? Вот вы говорите, что и памятником архитектуры он не был, и московские власти давно на этот участок земли зарились.
Ну, во-первых, еще не потеряна надежда на то, что жильцам удастся в суде отстоять свое право. Насколько я знаю, одно из судебных разбирательств сейчас перенесено в Верховный суд России, там есть надежда. И, кстати сказать, возможно, одной из причин этого внезапного пожара стало именно то, что разбирательство переместилось на уровень выше городского, на уровень Верховного суда России. То есть, как минимум, в лице жильцов мы имеем людей, настроенных на то, чтобы этот дом сохранить и восстановить. Кроме того, вся московская культурная общественность, я надеюсь, будет поддерживать эту идею. Ведь этим летом удалось наладить сотрудничество Народного музея, созданного жильцами дома, с Государственным литературным музеем, например. Была достигнута договоренность об обмене выставками. Просто, к счастью, выставка экспонатов Государственного литературного музея не успела приехать в Царицыно, иначе она погибла бы вместе с экспонатами этого музея. Сейчас там происходит разборка руин, и я знаю, например, что судьба автографов Венедикта Ерофеева, которые находятся там, она вообще, конечно, ужасает. Они вмерзли в ледяную глыбу. Вот по состоянию на вчера их просто не удавалось извлечь из этой глыбы. Их нужно вырубать изо льда и потом каким-то образом реставрировать. Там было достаточно много подлинных вещей, связанных с историей старого Царицына, во-первых, и с историей этого дома, в частности. Ну, самой старой вещью был микроскоп 18 века, кстати сказать, утраченный в ходе пожара. Вероятно, кто-то из мародеров ту хорошую вещь увез к себе домой. А самыми новыми вещами были последние издания произведений Ерофеева, которые были подарены музею во время акции, которые жильцы дома совместно с Охнадзором и с литературным музеем проводили этим летом.
На одной из таких акций побывала художница из Литвы Татьяна Тарасова.
Там были фотовыставки, выставки вот этих вот именно уникальных экспонатов, и концерты, и представления театральные.
Что он из себя представлял, этот музей? Где он размещался?
Они же как бы в этой даче и жили, и там и музей. Ну, деревянными лестницами, там какие-то скрипы, шумы этого старого дома, такой живой, говорящий. То есть это не очень большая экспозиция, но это вещи, которым приказался Ерофеев, там пластинки уникальные. У меня было впечатление, конечно, жилого помещения, то, что теперь вот очень редко встретишь, такая дача обитаемая. То есть с первых шагов не всегда понятно, что относится именно к экспозиции, а что к такому бытовому интерьеру. Ну, потом, поскольку они рассказывали, показывали, уже все это становится яснее. Ну, то есть впечатление действительно подлинности, такой теплоты. Табличечка там у них на двери рукотворная, что это музей.
Татьяна Тарасова, как и многие другие люди, оставившие свои записи в самых разных блогах, готовы помочь восстановить дачу Муромцева. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программа «Итоги недели» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Запланированный срок. Москва и Минск так и не смогли подписать соглашение.
Кризисы приходят и уходят, а мы должны надеяться и продолжать движение.
Группа студентов считает, что реорганизация приведет к развалу уникальной...
Человек, одетый во все черное, вошел в здание суда, достал из-под пиджака...
Среди арестованных в день Ашуры несколько иностранцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нет.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».